В студии Диана Кабракова, Евгений Майструк. Всем здравствуйте. И в ближайшие минуты расскажем о том, что произошло в мире за последние 24 часа. И начнем мы с того, что правительство Эстонии взвешивает возможность, по примеру Латвии, запретить трансляцию в стране телеканалов Russia Today.
Да, сразу несколько телеканалов из группы RT. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу об этом сказал. Почему Латвия вообще запретила RT? Они говорят, там в Латвии аргументируют. RT принадлежит, говорят, гендиректору МИА России сегодня Дмитрию Киселеву. А Дмитрий Киселев находится под санкциями Евросоюза. Вот так вот говорят. Ну, мы уже с Дианой всем рассказывали. И это вообще не секрет. Трудности перевода. Киселев – это гендиректор МИА России сегодня. К RT не имеет никакого отношения. Главный редактор RT – это Маргарита Симонян. Но,
и она не находится под санкциями.
Да, не находится под санкциями. Но здесь история-то в том, что эстонцы все это подводят под экономическую базу. У них есть такой отдел специальный. Вот он говорит, послушайте, если Дмитрий Киселев получает какие-нибудь финансовые выгоды из того, что RT вещает, то тогда это решение в Эстонии может быть принято. А если не получает, то, в общем-то, а он не получает, потому что он к RT не имеет отношения. Ну, вот посмотрим. Они сами себя в тупик загнали вот сейчас в Таллине.
С другой стороны, ты помнишь историю со спутником Эстонии?
Да,
то есть
да,
там поступали прямые угрозы журналистам о заведении на них уголовных дел.
Но здесь с их точки зрения, с точки зрения Таллина, вообще не прикопаешься, потому что спутник-то как раз это часть МИА «Россия сегодня», конечно же, и Киселев как раз гендиректор МИА «Россия сегодня», спутник часть этой корпорации. Поэтому, ну да, вот они как-то подвели под эту базу. Как они RT подведут? Эстонцы. Это большой вопрос, потому что эстонцы, ну, надо сказать честно, что эстонцы — это не латвийцы, и они гораздо более тщательно информацию проверяют. И не так, как латыши вот сказали, все, закрываем, потому что.
Все. Давай спросим у политолога Владимира Мажегова. Он с нами на прямой связи. Владимир Ильич, приветствуем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Ильич. Ну, мы так понимаем, что рано или поздно эстонцы и под эту базу подведут, и RT и там закроют.
Ну, эстонцы очень осторожны, и вообще понятно, что все эти решения, они политические прежде всего, и я, знаете, часто бываю в Эстонии, и вот когда едешь по Эстонии, это километров 60-80, там, ну, часа полтора, ты едешь просто по русским землям, там эстонского языка не встретишь, там все говорят по-русски. И вот когда едешь по Эстонии, вообще понимаешь, что что русские – это действительно самая разделенная нация сегодня в мире. И понятно опасения эстонцев, понятно, что огромное влияние русскоязычных СМИ, вот, и понятно...
Владимир
опасения...
Ильич, ну давайте я с вами поспорю, давайте зажжем сегодняшний эфир, я с вами сейчас буду спорить. Ну потому что, вот смотри, вы когда ехали по землям, которые, ну, вы имеете в виду, видимо, землю Идавирума, да, Нарву...
Дальше.
И до конца этой земли. Так вот, на самом деле, там смотрят совсем даже не RT. При всем уважении к нашим коллегам, RT там вообще никто не смотрит. Там все смотрят Первый канал, канал «Россия-1». Про RT там никогда не слышали. И, в общем-то, я же говорю, мы можем как угодно говорить, что RT Documentary – это прекрасный канал, но вот в Идавирума, я думаю, выйди на улицу, спроси, там никто его не знает. И вы ведь правильно сказали, это политическое решение. Дело не в том, сколько там человек его смотрит. Дело в том, вещает или нет. Вот, видимо, вот в этом проблема.
Ну, они такие законопослушные, да, и они выступают вместе с Литвой, Латвией, и как бы все-таки... Да, в тандеме, да. В первую очередь, конечно, опирается на такой, как бы, естественно, на Америку ориентируется, на Евросоюз, и поэтому там очень тщательно, как вы правильно сказали, относится к закону, причем уже формально. Вот, поэтому, естественно, понятно опасения эстонских властей, понятно их нежелание вообще некой консолидации русского населения. Но против законности вряд ли они пойдут. Поэтому, да, это вот некая общая тенденция.
Мне кажется, они вообще сейчас в дурацкой ситуации оказались, потому что, с одной стороны, они хотели бы латвийцев поддержать, а с другой понимают, что в Риге такую глупую ошибку совершили, когда сказали, что Киселев руководит Арти, что теперь, в общем, в Таллине-то и не знают, что делать, я думаю.
Ну, базу подвести трудно, да, тем более такой развод и шатание в самом Евросоюзе и в Штатах, и поэтому я думаю, что они просто будут выжидать.
Кажется, что здесь база вообще не имеет на самом деле никакого значения?
Для эстонцев имеет, Диана. Вот для латвийцев может не иметь. Они вот взяли, приняли решение, и все. И для эстонцев имеет. Они вот очень такие скрупулезные.
Ну, щепетильные, да, щепетильные люди. И я думаю, что да, это ничем не кончится. Скорее всего, это все будет на уровне разговоров бесконечных каких-то в прессе. И дальше это дело не пойдет. В всяком случае, не раньше, чем кончится история с американскими выборами, и хоть какая-то ясность вообще наступит вообще в международном раскладе сил.
Владимир Ильич, а вот скажите, как вы думаете, почему Рейнсалу позволяет себе постоянно вот такие антироссийские выпады? Вот какой у него... зачем ему это?
Не, ну они действительно опасаются. Дело в том, что действительно вот такое большое русское население в Латвии, в Эстонии, которое, в принципе, не консолидировалось до сих пор, но эти попытки не прекращаются. И, в общем-то, это самый, наверное, страх такой большой. Вот, у эстонцев русское население консолидируется и станет такой серьезной силой в самую Эстонию. То есть их опасения вполне можно понять, и тем более... Они же, в общем, не субъекты, да, то есть политики мировой, они такие объекты, поэтому их сносят ветром, и как флюгер, насколько антироссийские ветры дуют, настолько же они им как бы и стараются, то есть стороне, которая наиболее сильна, на то они выступают.
Ну вот смотрите, в Таллине половина населения русскоязычные, если не сказать, что русские. То есть мне не совсем понятно, что им мешает, обеим сторонам в этом случае мешает признать, да, мы эстонцы, мы разные, мы живем вместе, давайте без всякой русофобии, эстониофилии, давайте, короче, просто вот мы будем гражданами одной страны. Почему вот у них этот мир никак не наступит? В чем такой камень преткновения, который они никак не могут сдвинуть с места?
Да на самом деле особо ничего. Я знаю, что много русских вообще выступают за эстонских националистов. Вот, которые, в свою очередь, да, выступают против ЛГБТ и прочего, вот эти противоположности, которые несет Евросоюз. То есть тоже можно понять. И здесь просто сама Эстония, она находится между огней. С одной стороны Россия, с другой стороны Евросоюз, который вот несет, конечно, и деньги, субсидирует Эстонию, но вместе с этим несет всю эту ЛГБТ-повестку и прочий там социализм, так сказать, которые тоже, естественно, коренному населению большинству не нравятся. С третьей стороны и Трамп, и трампизм, и свои националисты. И вот они вот так вот качаются между этих трех вообще сил, ну, как минимум. Вот. А политической воли самостоятельной совершенно нет. Ну, потому что нет, не на чем просто. Они сидят на субсидиях, собственно говоря, Евросоюза. И, в общем-то, нечего абсолютно противопоставить никому. Вот. Поэтому очень номинальная власть, честно говоря, там.
Хорошо, волю тем временем пытаются проявить американцы. Давайте к следующей новости перейдем, потому что, как заявляет Вашингтон, США сделают все, чтобы защитить жителей Гонконга.
Да, теперь Помпео выступил.
Тревогу вызывает.
Помпео выступил, говорит, что... что Великобритания, да, под управлением которой находился Гонконг до 97 года, мы это все знаем, согласилась принять до 3 миллионов человек. И еще другие страны, Помпео их не называет, они тоже готовы принять людей из Гонконга. Ну, то есть, что, Помпео говорит о том, о каком-то странном великом исходе жителей из Гонконга из-за того, ну, все это, конечно же, случилось из-за того, что в Пекине подписали закон о нацбезопасности в Гонконге. И смотрите, еще. Facebook, WhatsApp, Telegram Google и Twitter сказали, что не будут больше принимать запросы китайских властей о выдаче данных гонконгцев. Ну, то есть идет такое давление США на Пекин из-за Гонконга. Действительно, вот они говорят, США сделают все, что в их силах. А что в их силах?
Ну, здесь тоже надо понимать, что, во-первых, все эти события надо рассматривать сквозь призму американских выборов, вот, а с другой стороны, понятно, что США, как и раньше Советский Союз, он выступает всегда как некий защитник свободы, такой там чисто идеологический такой момент, который, надо сказать, очень мало таких моментов, где и демократы, и консерваторы американские, они выступают в общем в консенсусе.
То есть, Гонконг как раз вот это, такой пример, да?
Это такой редкий очень пример, да, где вообще говоря и у консерваторов, и у демократов одна позиция. То есть мы, значит, Америка, мы защитники свободы человека, и вот тут как раз самый такой, прямо такой лакомый вообще кусок, Гонконг, такой вот он независимый весь от Китая, и мы защищаем, значит, свободу, автономию этой автономии, свободу людей этой автономии. Вот. Ну, на самом деле, в Гонконге, конечно, гораздо все спокойнее, потому что там сам Гонконг понимает, что там никуда не деваться от Китая, что это, в общем, один народ, опять же. И они, по-моему, вполне лояльно отнеслись, в общем, к этому закону.
Нет, ну смотрите, вот. У них же были протесты по этому поводу.
Ну, протест, вот естественно.
Наши британские коллеги каждое утро показывают какого-нибудь человека, прямое включение, ну, откуда из Гонконга. Да,
где... но власти Гонконга, они приняли этот закон, они не выступают против него. Ну, а так, конечно, естественно, они там показывают демонстрацию, там, если будет один человек выступать, они будут его показывать.
А скажите, Британия вот действительно хочет, или может даже, вернее, вывести себе до 3 миллионов человек из Гонконга себе на свои острова?
Ну, я сомневаюсь, честно говоря, что им это такой подарок нужен.
Вот. Да, ну, я вот, честно, сомневаюсь, что сами гонконгцы поедут дружно в Британию.
Лондон, да, в Британию, да.
Да, сомнительно все это, конечно. Это все тоже чисто такие идеологические пасы, вот, которые вряд ли чем-то закончатся. Но, опять же, это все находится в тренде демократов, вот все это, так сказать, леволиберальной революции, вот, антироссийской и прочего. И поэтому, конечно, немало сил, которые желают, чтобы на британские острова приняли еще там 3 миллиона гонконгцев, допустим. Плюс к тому, что они сейчас уже задыхаются вот, от жителей своих бывших колоний. Ну, чем больше, тем лучше.
Но вот говорить. Сейчас кажется просто, что можно Британия ожидать, старается дальше идти в американском фарватере. А если мы говорим про американцев, если бы даже не было этого закона, или сейчас бы этот закон отменили, американцы, наверное, просто так
но
бы...
Но они бы придумали кого-нибудь другой
закон. Вот, о чем и речь, да. То есть для них...
Повод.
Повод. Получается просто повод.
Ну да, вот. А вообще... Трампу приходится, я думаю, ему просто тоже подсказали его советники, давить эту, раскачивать.
Ну, плохо думайте про Трампа, думайте, он сам бы не додумался, да, до этого ему советники должны были подсказать.
Ну, во всяком случае, да, это вот один из одна из таких точек, которую, во всяком случае, его могут услышать, потому что сейчас в Америке просто идет такая тотальная антитрамповская пропаганда из каждого утюга. Вот, потому что все средства массовой информации, они практически захвачены леволиберальными силами. И просто, ну, даже вот буквально 4 июля такая знаменательная речь на горе Рашмортон Трамп произнес, но фактически они, ну, сообщили, вот это обычная там траповская российская речь, как бы, более ничего. То есть, хотя там было очень много интересных, вообще выдающихся вещей сказано. И поэтому вот Трамп просто приходится, вот фактически вот он Facebook, да, Twitter, откуда вообще...
Не знаю, не знаю. Мелания очень расстроенной выглядела во время вот того, как они смотрели салют. Так что... Не знаю. Да, грустная. Грусть, тоска, да.
Владимир Ильич, спасибо. Спасибо за комментарии. Политолог Владимир Мажегов был с нами на прямой связи. Ну вот если мы говорим про...
Кто... Меланию?
Нет, не про Меланию, про социальные сети, Facebook, Twitter, да, кто WhatsApp.
Вообще, ну, в общем, давай...
Почти все.
Легче не перечислять, сказать вот почти все, чем перечислить, потому что, ну, реально, все, что известно, вот кроме одноклассников, все.
Слушай, ну подожди, сейчас самый фееричный TikTok. Он решил вообще сам уходить.
Он решил сам. Он говорит, TikTok, ну это, давайте так, TikTok это китайская компания. И они не говорят, мы уходим из Гонконга, мы готовы уйти из Гонконга, потому что после принятия этого закона о национальной безопасности, потому что беспокоимся за свободу слова. То есть TikTok не беспокоится за свободу слова, когда он работает на территории континентального Китая, видимо. То есть он вообще
молодцы,
не переживает.
Ребята.
Вообще нормально он там себя чувствует. Осталось, чтобы WeChat, да, который вот подконтрольный Китаю полностью...
Это же самый популярный.
Ну, он самый популярный, Диана, потому что там больше ничего не работает.
Ну, понятное дело.
Самый популярный, конечно. Легко быть популярным, когда ты один. Понимаешь? Вот. Осталось, чтобы WeChat сказал, слушайте, из-за свободы слова мы уходим.
Сейчас ты мне прям идею подкинул. Легко быть популярным, когда ты один.
Мне уйти, наверное, да.
Я прям себя... ультра популярный сейчас почувствовала. Шутка, ладно, есть у нас и другие важные новости, к ним переходим.
Радио «Спутник».
Мне это напомнило статью в одной американской газете, которая написала, примерно, помнишь, мы с тобой говорили, примерно заголовок такой: «Странно, почему от коронавируса умерло так мало русских?»
Да,
вот
было.
Сейчас приблизительно что-то похожее, потому что, ну, теперь японский экономист Юсеко Оцубо пишет: «Слушайте, странно, но российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем мы думали на фоне коронавируса». Вот так вот пишет.
Понимаешь, говорит, знаешь, а вот у меня, да, не так, как со смертностью от коронавируса здесь первая мысль возникает. У меня здесь возникает первая мысль, а что вы знаете о российской экономике, если честно? А потом уже, ну, в общем, можно удивляться дальше.
Россию критикуют, что она на нефтяной игле. Но у нее есть, оказывается, другие производственные потенциалы.
Так.
И то, что коронавирусный кризис оказался для российской экономики не таким уж страшным, тому подтверждение, говорит известный японский экономист Юсеко Оцубо. Его растиражировали и японские СМИ, ну а теперь, видимо, и российские все растиражируют. По его словам, российская экономика закалилась борьбой с западными санкциями. Вот где, понимаешь, не было
кроется
бы санкций. Да,
удача.
Проявила неожиданную способность к сопротивлению на фоне последствий пандемии, экономические издержки, вызванные введением карантина, а также резкое падение мировых цен на нефть, не нанесли ей удар такой мощи, пишет Оцубо. И мне кажется, в конце он должен был написать, ну, мне это, конечно, жаль, да.
Ой, присоединяется к нам руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН Борис Шмелев. Борис Александрович, здравствуйте.
Доброе утро.
Борис Александрович, а вот у Дианы возникла мысль, что японец, известный японский экономист, один из самых известных современных японских экономистов, вот так удивляется. Да, может, они о российской экономике вообще мало знают просто?
Вы знаете, когда говорят о экономике России и прогнозируют всяческие ей напасти, всегда на ум приходят слова Бисмарка: Россия никогда не бывает такой сильной, такой слабой, как она кажется на первый взгляд. Я думаю, что при том, что японский наш экономист очень известен, и в его профессиональных, конечно, качествах не приходится сомневаться, он, так же, как и многие коллеги, мало знает и мало понимает в российской экономике, поскольку здесь есть вещи, которые, может быть, на первый взгляд рациональны и трудно объяснить. Мне кажется, что всякие предсказания относительно тяжелых последствий коронавируса для мировой экономики и для экономики России, в том числе, они преувеличены.
И для мировой, да, тоже преувеличены, да?
Мне кажется, что и для мировой экономики тоже преувеличены. Здесь сейчас очень много всяких конференций, много всяких рассуждений и статей о последствиях коронавируса для мира, для мировой политики, для мировой экономики. Мне думаю, что все это преувеличено, и очень часто все это не соответствует реальности. Я думаю, жизнь это покажет скоро.
Борис Александрович, а вы не думаете, что не преувеличены на самом деле, а еще их просто невозможно оценить, потому что прошло очень мало времени, времени, и не совсем понятно, кто восстановится в плане своей деятельности в допандемийное время, и кто вообще с каким успехом начинает функционировать сейчас с нуля, потому что мы слышим, несмотря на то, что время непростое, что открывается там и новый бизнес, то есть что-то-то функционирует.
Ну да, это совершенно верно. Конечно, трудно еще и предвидеть многие аспекты последствий коронавируса. Но, тем не менее, очень многие такие тяжелые предсказания, обобщения относительно последствий, мне кажется, тем не менее, все-таки преувеличенными. Если говорить о российской экономике, то, во-первых, здесь срок на сегодняшний день ее... этой коронавируса небольшой, это несколько месяцев. Это же речь не идет о том, что Россия находилась в таком состоянии несколько лет. Во-вторых, все-таки, когда мы говорим о коронавирусе и эпидемии коронавируса в России, мы должны понимать, что она затронула сравнительно небольшое количество российских граждан, меньше 1% населения. И, в-третьих, мы должны понимать, что в основном-то последствия касаются сферы услуг, кафе, мелкого бизнеса, железнодорожного сообщения, перевозок авиапассажиров. Это все очень важные отрасли российской экономики, но, тем не менее, это не ключевые отрасли на сегодняшний день. Все-таки основные предприятия работали, система жизнеобеспечения работала, и поэтому тот прогноз, который делают российские экономисты о том, что все это придет к спаду примерно порядка 6% в годовом исчислении ВВП, они, может быть, и в конце года этого и подтвердятся. Но это не критично для российской экономики. Управляемость российской экономики не была потеряна, финансовая система не рухнула. Да, здесь у нас наблюдается сейчас падение курса рубля, это связано с движением цен на нефть, но тем не менее это тоже не критично для российской экономики.
Но вот тоже, Борис Александрович, когда говорят о нефтяной игле, о том, что Россия сидит на нефтяной игле, с другой стороны, российские власти говорят, что не в таком уж большом процентном соотношении Россия сидит на этой нефтяной игле. А потом, когда мы снова смотрим на курс доллара и видим, как падает рубль, снова мы говорим о том, что вот это и все из-за цен на нефть. Это тоже как-то двусмысленно получается?
Я думаю, что здесь это не совсем правильно. Это несколько такие лукавые рассуждения, потому что если мы посмотрим на формирование нашего российского бюджета, то мы увидим, что поступление от нефти и газа составляет более половины общей суммы государственного бюджета. И здесь мы можем говорить также о том, что примерно около 50% стоимости российского экспорта составляют энергоресурсы. Мы на сегодняшний день по-прежнему, к сожалению, сидим на нефтеигле, на газовой игле, и от этого никуда не уйдешь. И, конечно, сейчас, вот в последнее время, в связи с тем, что упали цены на энергоресурсы на мировых рынках, как бы баланс, в стоимостном выражении, баланс между поставками нефтересурсов и других продуктов, он несколько изменился. Но это связано именно с тем, что упали цены на энергоресурсы. А так, к сожалению, энергоресурсы до последнего времени, они по-прежнему составляют основную часть нашего экспорта и в физическом объеме, и в стоимостном измерении. Здесь пока уйти от этой зависимости России пока не удается.
Спасибо, Борис Александрович.
Спасибо.
Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, был с нами на прямой связи. Мы с оптимизмом смотрим помимо энергоресурсов и на другие производственные потенциалы Российской Федерации.
Все-таки. Я когда-нибудь отдельную программу по этому поводу
сделаю. Про производственные потенциалалы?
Нет. Ну вот есть...
Про иглу?
Да. Вот нефтяной. Есть у России нефть и газ.
Так.
Ну что, ну продавай пока есть. Закончится, будем думать, что там дальше делать. Что сидеть и говорить, о, вот на игле, вот мы на игле. И что, что на игле? Ну, хорошо, но что есть что продавать, понимаешь? Вот когда-то пеньку продавали, а потом оказалось, причем это был очень важный товар на европейском рынке, а потом оказалось, что пенька никому не нужна.
А потому так что, продавай, извини, пока есть. Пока ты продаешь, нужно параллельно еще что-то развивать, потому что когда тебе продавать в первом случае будет нечего, то ты останешься тогда ни с чем, а так хотя бы с тем, что успел развить параллельно. Ну, мне так кажется.
Да, мне бы проблемы твои, потому что вот в Японии вообще из-за ливней погибло 52 человека. В критическом состоянии находятся 2 человека, по меньшей мере. 12 пропали без вести. И сейчас там на Кюсю, Сикоку и Хонсю объявлен, ну, части Хонсю, объявлен режим чрезвычайной ситуации. Но мы же должны еще вспомнить о том, что пока там ливни, да, и шторм, мы должны вспомнить о том, что на юге Сибири в России бушуют лесные пожары из-за аномальной жары. И аномальную жару прогнозируют еще на территории европейской части России в ближайшие несколько дней. То есть,
все
тоже,
сразу
видимо...
вспоминаем, как Меркель в прошлом году в обморок падала от жары.
В прошлом году это случилось. Да, да, да. И вот здесь вот думаешь, действительно потепление климата? Или, в общем,
или какое-то буйство природы? Я уж не знаю, что происходит, да, но вот кадры о тех происшествиях, которые происходят из разных уголков, они, конечно, ужасающие, пострашнее катастрофических.
В общем,
фильмов.
Поменьше таких кадров в нашей
это
жизни,
правда.
Да.
Евгений Майструк, Диана Кабракова, спасибо.
Спасибо.